На этом лучше не акцентировать, потому что будет понятно, в каком районе я нахожусь.
Ну
Не
хорошо, хорошо,
говорите.
не будем. Ладно, значит, ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем наш эфир. Вторник, 1 ноября, и время 22 часа 6 минут в Киеве и 23 часа 6 минут в Москве. Мы проводим очередной стрим, день 251 с Алексеем Марисовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Да, ну да, конечно, мы чуть задержались, у нас были технические сложности, приносим извинения. Ну и, соответственно, нас почти 200 тысяч человек, тем не менее, смотрит, и больше там 40 тысяч поставили лайки. Так что вы знаете, что надо делать. Надо, в общем-то говоря, распространять ссылки на этот эфир и обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео тоже. Ну что же, тогда, Алексей Николаевич, давай обсудим, что произошло за эти сутки. Карту в студию.
У нас без особых изменений на линии фронта. Продолжаются мелкие тактические действия силами до взвода, до роты на отдельных направлениях, начиная от Купинска и считая до Херсона. Значит, стороны сейчас борются за серую зону. Мы с российскими войсками боремся за серую зону. Исключениями представляются исключения основные. Это ближние бои. На Бахмутовском направлении, на направлении, вот если посмотреть, Белогоровка, да, вот туда от Лисичанска, от Приволья. И на Авдеевка, значит, и Павловка на Угледаре. Там ближние пехотные бои. Ну, можно сначала с определенной поправкой, коэффициентом сказать, что примерно то же самое на Херсонском направлении, на тех участках, где стороны в непосредственном соприкосновении находятся и радостно воюют. Остальное – это артиллерийские дуэли, кто подвесил удачнее беспилотник, кто навел, кто попал, кто уничтожил технику, расположенную на месте. Штабы, если почитать сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины, то там видно, что каждый день они докладывают об уничтожении 3-4 командных пунктов, складов, образцов техники и так далее. Это те, кого успели заметить в посадке, в укрытии, еще где-нибудь там навестись и накрыть. Ну, динамики особой нет, потому что у сторон нет ресурсов на динамику. Российская Федерация, с одной стороны, сумела войска ее тормознуть нас, потому что насытила мобилизованными, создала плотности боевых порядков. А нам не хватает ресурсов, потому что не хватает. Потому что любимые западные партнеры не дают их по субъективным и объективным количествам, вернее, причинам не дают их необходимой для такой огромной масштабной войны, как наша, с размахом линии только внутреннего фронта в 1300 километров, с активным фронтом 850 километров, ресурсов не хватает для того, чтобы нас своевременно обеспечить в тех товарных количествах, которые позволяют радикально переломить ситуацию на конкретном направлении в нашу пользу. Это значит, что ситуация в ближайшее время будет развиваться так. Значит, стороны будут искать и выбивать у друг друга вооружение, военную технику, личный состав. Потери будут на конкретных участках медленно накапливаться. И в какой-то момент количество перейдет в качество. То есть, например, поскольку изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно, на конкретном этапе ослабленный противник, вернее, в конкретный момент вдруг резко даст слабину, и этим смогут воспользоваться наземные войска, например, резко продвинувшись вперед. То есть любые продвижения наземные будут скорее внезапными, чем плановыми. Они будут казаться внезапными, те, кто не может отследить ситуацию на месте, а те, кто на месте работает, понятно, что они будут плавать. Хотя будут и внезапные, когда неожиданно для сторон, как кто-то уступил. Но мы уступать не стали. Мы ни одного метра территории сейчас не сдаем. Нету продвижения противника нигде. Так как бы российские войска, да, могут прогибаться и сыпаться, особенно в тех местах, где мобилизованы.
Ну вот смотри, ты сказал о том, что можно так предположить, что все 100 тысяч, вот есть 100 тысяч
Ну, 100, ну,
мобилизованных
под 100, я бы
под
сказал.
100, под 100.
Под 100.
Ну хорошо, под 100.
Часть же ж
Ну
Беларусь. Да,
да,
часть.
мы осторожно оцениваем, потому что как проверишь, да? Ну
Ну,
хорошо, хоть
сложно.
100.
Они постоянно в движении. Одни выводятся, другие заводятся, ротируются. Там часть находится по периметру границы в частях третьего эшелона, в учебных центрах. Доформировывается, дополняется. То есть можно сказать, что на театре под 100 тысяч. Не непосредственно в боевых действиях, а на театре.
Да, понятно.
Из них на передовой линии может 1012, а может 20.
А остальные что делают?
А во втором эшелоне еще 30. Другие на маршрутах. Третьи там готовятся выдвигаться, ротируются и так далее. На театре это значит, включая Белгородскую область, Беларусь, Крым, вот это все, Ростовскую область. Вот так. Это не в бою. В
Да,
бою,
понятно.
если
Не
тысяч
на
30, может,
передовой.
30-40 находится, то да. Первая, вторая линия до
Не, ну
50.
а если они заполнят на первой, второй линии там всеми 100 тысячами, это может изменить баланс или нет?
Нет, они в наступление не смогут перейти, разве что локальные попытки, вот как под Угледаром, и то ценой всех усилий. Смотри, мы же говорили, Угледарское направление, грубо говоря, Угледар-Волноваха, это ключевое для удержания всего юга, потому что мы будем контролировать железку, если прорвемся, разорвем цепочку снабжения, это катастрофа для всего Южного фронта. И тем не менее, ну, посмотри на это жалкие усилия, которые они накопили и смогли ресурсы для того, чтобы решать ключевую проблему. Там, если есть... Я 10 БТГ, я, наверное, разогнался. Там, если 5-7 есть, то это вот так вот. Как бы, да? Это все, что они могли сосредоточить для решения задачи, ключевой для всей вот этой очередной части кампании. Да? На театре находится сейчас где-то 170-190 тысяч российских войск. Всего.
Всего.
Да,
Это вместе
половина
с
из них
этими.
кадровые, примерно половина мобилизованные. Кстати, это большая, это как это дополнительная информация, очень важная, потому что видно примерно соотношение кадровых и мобилизованных. Ну вот, считайте, значит, половина уже мобилизованных. Это значит, что на них будет падать основная тяжесть, все больше задач основных тяжестей. Как бы, да? И это значит, они будут нести потери. Большие потери, потому что они не умеют как кадры, не имеют опыта, не имеют подготовки соответствующей. И это будет непосредственно сказываться на объемах задач, которые они могут решать, и качестве, не в пользу планов российского команды.
То есть количество в качество, ты, как сказал,
Помнишь, я
уже
сказал в июле, в
диалектически.
начале июля, что Россия вышла на пик своей боеготовности, российская армия, группировка, и она, этот пик, и плато начало, не на пик, а на плато, и плато начало крениться. Дальнейшего развития есть постепенный наклон в пользу ухудшения. Вот в эту сторону были показаны, так психологически вернее. За счет мобилизации они снова вернули плато, нарастили его, сумели подняться, и оно сейчас тоже начнет медленно крениться. Вполне возможно, что будет опять мобилизация спустя какое-то время, но каждый раз это будет хуже, жиже, и так далее. Вот смотри, они 300 призвали, 100 кинули на театр. А вопрос, а где остальные 200?
Да, где остальные 200?
Очень просто. У них тупо формы даже нет, не то что вооружения, военной техники. Их одеть не во что. Они типа призваны, сидят в учебных лагерях, там где-то там прохлаждаются по казармам, по спортзалам, использованы быть не могут, потому что на них не хватает формы, на них не хватает снаряжения, на них не хватает младших командиров, и вообще все жратвы элементарно не хватает, и медицинского обеспечения для того, чтобы сделать из них, ну, хотя бы подобие подразделений. Их просто сержантов не хватает, офицеров.
Сколько на эту подготовку может уйти времени, вот на эти 200 тысяч, чтобы обеспечить их формой, обеспечить
А где ее
спецсредствами и
брать?
так далее? Ну, произвести,
Где ее
купить.
брать, эту форму?
Ну, а что, нельзя что,
Где
произвести,
брать
что
это
ли?
вооружение? Где брать эту военную технику?
С военной техникой тяжелее, конечно. Ну, ты помнишь, как в этом... У этого, у Михалкова, где он это в кожаном плаще и в этом шел с такой березкой. Вот. Ну, вот так, наверное, будет. Ну, хорошо. Да? Утомленное
Можем что-то
солнце.
сделать с нормальным интернетом? Стационарно.
Не можем?
Марк, у них... Услышь меня, это очень важно понять.
Давай, давай, давай.
Что им не хватает еды.
Ну, погоди, еды.
Еще раз.
Еды на передовой
Еды.
хватает? Еды, ням-ням, хватает на передовой или ням-ням нет?
Им еды не хватает. Еды. Понимаешь?
В
О каком
России нет
снаряжении, о
еды.
какой форме, о каких младших командирах мы говорим, если им не хватает еды? Понимаешь, да? Еды. Кушать не хватает. Поэтому
Понятно.
вопрос постановки их в бой, а тем более приведения в состояние, когда они могут выполнять боевые задачи, это очень отдаленная и очень мрачная для них перспектива.
Так, с этим разобрались. Давай поговорим о зерновой сделочке. Препирательства продолжаются. Ну, несколько новостей. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке, заявил Минобороны Турции. Причем глава, по-моему, Минобороны Шойгу разговаривал, и Путин сегодня поговорил с Эрдоганом. Похоже, ни о чем не договорились. Я не понимаю. Вот из сообщений пока отрывочных понятно одно, что договориться не удалось. И насколько я могу судить, Москва пока дает понять, что будет топить корабли. Я так считаю. Это моя трактовка. Моя такая
Будет
трактовка.
топить корабли
Но она не дает гарантии безопасности.
под турецким флагом, защищаемый турецким флотом.
Это последнее сообщение. А до него как бы есть сообщения, которые говорят о том, что не достигнуты договоренности. Путин сказал условия возвращения к сделке. Но это условия, которые в отношении Украины. Так?
Путин сказал куда более смешную вещь.
Давай.
Он сказал, внимание, постараемся не описаться сейчас все дружно. Внимание.
В принципе,
Он
мы никого не
сказал,
удерживаем.
мы требуем от Украины обеспечить что? Безопасность Черноморского флота.
Ага, ну-ну.
Я лично собрал всю свою железную волю украинского офицера для того, чтобы не описаться, когда я эту фразу услышал. Я ржал так, что
Ай-ван.
я не знаю, я думал, что я же, опять же, все мои когнитивные способности, все мои годы подготовки по всем направлениям, от военной до до артистической и психологической, понадобились мне, чтобы философской и прочее, чтобы совладать
Да
с
ты
собой,
здесь
когда я
Путина каждый день поливаешь, поэтому что ты нам
Марк, это можно
рассказываешь?
просто агрессор, напавший на государство с целью его уничтожения,
Да.
ликвидации политического строя, зачистки неугодных и так далее, требует обеспечить безопасность существенной части вооруженных сил группировки агрессора.
Да ну,
Это
это
где
понятно.
такой вид? Это? Гитлер требует обеспечить безопасность армии группы «Центр», иначе он не воюет, иначе он не выиграет в игру со Сталином или как? Или безопасность подводных лодок в этом самом, в Атлантическом океане, которые нападают на конвои, требует обеспечить Гитлер. За всю историю войн не было таких клоунов смешных, с которыми мы сейчас имеем дело. Это просто можно обоссаться. Господи, прости меня. Но это правда. Так вот, давайте взглянем на ситуацию трезво. Глазами
Давай.
турок, например.
Да.
А какая истинная роль в зерновой сделке Путинско-Российской Федерации? Она
Ну,
же не
только та,
обеспечивает
что они не применяют силу и дают возможность прохода кораблей.
никакой реальной защиты ни в каком варианте, ни от информационной, ни коммуникационной, ни физической, они не обеспечивают. Они продуцируют на Черном море только угрозы и риски. Вот их роль в этой зерновой сделке.
Да,
Так
конечно.
нахера они вообще нужны, мудаки, скажи, пожалуйста. Шли бы они
Ну, мы же
нахер.
понимаем, о чем мы говорим. Погоди, ну мы понимаем. Будут
Да,
они
цивилизованное общество
гражданские суда убить
эту
по
проблему
гражданству или
решит.
нет?
Как мне кажется, если будет хоть малейшая угроза судам, которые обеспечивают продовольствием 100 миллионов человек в критических регионах мира, я думаю, что мир ответит. И первое ответит Турция. Я думаю, что сейчас жесткие переговоры, турецкие, очень четко связаны с тем, что турки дают понять, что, знаете ли, друзья, если вы так дальше себя будете вести, то F-16, который мы вам завалили в Сирии, может показаться вам этим самым манной небесной. Не забывайте, что Черное море – это зона ответственности 6-го флота США.
Да.
НАТОвских флотов, не только турецкого, но и что? Но и болгарского, и румынского. Там находится компонент авиационная НАТОвская, в том же Румынии. Морская. Она может быть нарощена очень быстро и существенно. А в крайнем случае ракеты долетят из Средиземного моря, особо не чешась. Летят, разбьют. Флоту даже не надо будет входить американскому. Но авиационная компонента там решит проблему в течение нескольких часов. Поэтому сначала с этими идиотами пытаются говорить. Потом уговаривать. Потом будут говорить с позиции сил. В том или ином варианте. Это неизбежно. Никто не позволит взорваться Ближнему Востоку и Африке и просто допустить большое количество смертей только потому, что им вожа под хвост попала. Там в очередной раз они решили в очередной раз пошантажировать мировое сообщество, превратившись уже окончательно в Северную Корею, которая каждый раз говорит о ядерной бомбе либо устраивает ядерные испытания в момент, когда у них рис закончился, и надо снова потребовать как это, продовольственную помощь. Это же тупо дикари уже. Они ведут себя как варвары, как дикари.
Ну да, ведут, и что?
И
Ты
что,
же знаешь, как
значит,
это
с ними
все.
будут обращаться, как с варварами-дикарями.
Да?
Конечно, это
Так.
вопрос. Вопрос просто, понимаете, как западные мельницы мелят медленно, но верно. Они сейчас очень быстро все это... Но здесь он сделал очень большую ошибку, он нарвался на Эрдогана. У него вообще никаких проблем нет с Россией. Он это показал в Сирии, показал в Карабахе, показал в Ливане. Вернее, в Ливии, и покажет еще. Вообще никаких. Я думаю, ни для кого не секрет, что в 2019 году в Ливии и в провинции Идли пошли прямые боестолкновения между турецкими и российскими войсками. Не только через прокси-силы, а прямые. И не самыми лучшими результатами для российских войск. Поэтому здесь как бы дело такое.
Так, давай вот еще что. Вчера мы очень остро обсуждали вот эту пресловутую резолюцию, якобы антиизраильскую, якобы принятую в ООН. Сегодня пошли разбираться, как это обычно бывает. А что же это за резолюция такая? Потому что все было вчера, быстро. Теперь уже выяснил следующее. Вот есть такая, расходится пост Анна Жарова. Она украинка, живущая в Израиле. И что-то такое там возглавляет. Вот слушайте. Она дала интервью Пятому каналу. И, значит, в посте в Фейсбуке пишет. Дала интервью Пятому каналу, где говорила о выборах в Израиле, голосовании, в кавычках, в Первом комитете Ассамблеи ООН. Со вчера эта тема не отпускает, и я задалась множеством вопросов. Ответ на который привели к выводу, что нами нехило сманипулировали аккурат перед выборами. Первое. Нет никакой антиизраильской резолюции, антиизраильского голосования. А есть черновикая резолюция A*S1*77*L.2. Латинские буквы. Которая официально называется «Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке среди прочих стран Сирии, Ливан, Иран, Ирак и так далее». Еще раз. Это не голосование Генассамблеи. Это всего лишь проект резолюции, драфт резолюшн от комитета. Резолюция Генеральной Ассамблеи нумеруется A*RES 2.0, тогда как проекты все заканчиваются на L.2.0. L означает Limited Distribution. Так, если Генеральная Ассамблея решит принять эту резолюцию, номер изменит. Получается, некий черновик одобрен неким комитетом. Зачем-то выдвинуть резолюцию Генассамблеи ООН. Только одна газета Jerusalem Post опубликовала эту новость. Когда еще даже не было официальных данных на сайте Ассамблеи. Это журналист в Твиттере очень активно проявляет пророссийскую позицию. Ну и симпатизирует правому лагерю. Скрины ее твитов есть. Правому лагерю это Нетаньяху и его Ликуду. Все остальные ведущие израильские СМИ эту новость не подхватили. Странно, не правда ли? Третье. Пообщавшись с украинскими и израильскими представителями власти, стало понятно, что Израиль никаким даже намеком не просигнализировал украинской стороне о важности ее голоса в этой резолюции. А помните, кто у нас посол в ООН? Правильно, Гилад Эрдат от партии Ликуд. Отличная карта для последующего отказа в помощи Украины. Четвертое. Кипиш, который поднял, я в том числе, сработал исключительно на руку тем, кто эту информационную диверсию спланировал. Пятая украинская улица, которая должна была прийти к консолидированным на выборы, пытается, ну это там у них в Израиле, прийти в себя от новости, которую мы все разогнали, возможно, даже пошатнуть решение, за кого голосовать. Мы после выборов будем заниматься расследованием, и так далее. Естественно, всем не до того. Конечно, может быть, конечно, что-то и провафлили, но на самом деле проблема несколько другой характер имеет. То есть она не такая катастрофическая, как я, в общем, и говорю,
можно
даже если бы это была резолюция
старинный...
Генеральной Ассамблеи.
Старинный израильский анекдот военный,
ну,
рассказать
давай,
на эту
конечно,
тему.
Конечно.
Значит, 70-е годы, война на истощение, там воюют с Египтом, Сирии, израильтяне. Молодой летчик-лейтенант возвращается на авиабазу на самолете из разведывательного полета. Рискуя жизнью, пролетел над позициями и снимал. Значит, ну и тут новость, пока он там заходит на посадку, диспетчер его принимает, руководитель полета. Значит, новость, сам командующий ВВС прибыл на базу. командующий ВВС, все вытянули струночку, значит, он заходит на вышку. Лейтенант садится, и он требует лейтенанта к себе. Он говорит, так а что ж требовать, так пленки же надо еще проявить, это время занимает, товарищ командующий. Он говорит, господин командующий, говорит, ничего не знаю, давайте мне летчика немедленно к ноге. Он приходит, его отводит в сторону командующий, говорит, лейтенант, ты заходил на посадку с той стороны, где женские душевые, там в торце полосы? Да. Баб голых видел, которые в душе моются? Да. Снимал? Нет. Блин, идиот.
Прекрасно.
Знаешь, мораль этого анекдота в чем?
Ну, расскажи, ну, расскажи.
Что потом, задним числом, можно придумать любые трактовки. Конечно, это важно. Конечно, это важно и в разрезе выборов. Это важно в разрезе там, номеров резолюции и так далее, и так далее. Но, к сожалению, эта штука работает так. Если ты предпринимаешь действия, которые не находят возможности двойных трактовок, то и проблемы не возникнут. Сигналы должны быть очень четкие. Украина проголосовала за проект резолюции, даже если она не обязательно не будет принята.
И, ну да.
Проголосовала. Нахера?
Ты мне задаешь вопрос, я не голосовал.
Ну, это я в воздух задаю вопрос, ага. Понимаешь? Да? Не голосуйте за проект, не будет никаких проблем. Все же очень просто.
Ну, моя идея в другом, что все это слишком драматизируется. На самом деле и без того. ООН – это общество филателистов, понимаешь?
Да ничего, оно не драматизируется. Просто это всколыхнуло старые раны, как любое символическое событие.
И ну и как-то странно, прямо 1 ноября.
Да, начали прямо к выборам, начали вспоминать. Понятно, что кто-то пытался сманипулировать, понятно, что злые русские там и так далее, и так далее. Проблема не в этом. Проблема в том, что это все будет видно по дальнейшим голосованиям Украины, по израильским или
антиизраильским. Я думаю, все будет нормально.
И если мы исправимся, это даст мощнейший толчок развитию украино-израильских отношений, ну и в принципе имиджу Украины как предсказуемого меняемого партнера, который сначала думает, а потом голосует, а не по инерции или еще в советских времен оставшихся, и сильно поправит наше реноме даже вне зависимости от Израиля. И наши практики улучшит, я бы сказал, дипломатически и государственные. Как послужит уроком. А если нет, то это только усугубится. Неважно от статуса этой резолюции. Деланная, неделанная и так далее. Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц. Маленькое голосование за резолюцию, проект резолюции рождает очень большое недоверие. И вот его исправить можно только последовательной сменой позиции. Очень надеюсь, что оно произойдет. Такое мое личное мнение.
Очень хорошо.
А использовали, да, конечно, использовали. Да. Да, но вмешались выборы однозначно. Я уверен в этом на 101%. Потому что я знаю, что такое израильские выборы, и как они проходили, какие круги из них расходились и так далее. И докуда они доставали эти круги. Безусловно, но все начинается с того, что вот не надо. Это как Арестович. Арестович много ляпает двузначных вещей, которые потом разрывают на заголовки, которые порочат и его, и дело, и все остальное. И тут вопрос такой, как бы, да, кто виноват? Тот, кто ляпнул двусмысленно, или тот, кто распространил? И те виноваты. И у каждого своя доля ответственности. Вот то же самое здесь. И Арестович, который ляпнул, и те, кто воспользовался этим, растаскал на заголовке. То же самое здесь. И Украина, проголосовавшая за проект резолюции. Ну и, конечно, те, кто... У каждого своя доля ответственности. Мы должны говорить об этом. Хорошо, что ты понял эту тему. Можем сказать, израильтяне, уважаемые, вам пытались манипулировать силы, которые играют, в том числе с Россией в какие-то сложные игры. Украинской улицы пытались манипулировать. Это доля ответственности тех, кто пытался, доля тех, кто повелся. А наша доля ответственности в том, что мы не голосовали за всякую фигню, не подумав.
Да. Так, ну что же, тогда можно чуть разбавить ситуацию очередным заявление Медведева. Вот он у себя в Телеграме это опубликовал.
Давай о Медведеве и Пригожине поговорим. Это интересно.
Пригожин следующий, не торопись.
Горестной правды.
Сначала Медведев. Дай как-то, ну, надо людям, а то они напрягаются, а сейчас будет некое расслабление. Известный тезис западных стран, это уже я его цитирую, России нельзя дать победить в войне. Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом. Это тобой, Арестович, кстати. Возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. Он прям тебя он видит, он пишет и прям представляет вот эту наглую, самодовольную... ну, в общем, да. То есть, отторжение их от России. Вот ты смеялся. А он уже отторгает Херсонскую и Запорожскую исконно русские земли, понимаешь? Это угроза существования нашего государства, отторжение Херсона и Запорожья от России. И распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19-го. Основа государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать, вопрошает Медведев. Что это как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне, и только полная окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта. Ну, хорошо, от души. Дай по долбоебу удар. Ну,
ты заведи. Помнишь такое имя и фамилию, как Геннадий Хазанов?
Я даже его знавал.
Геннадий Хазанов, его голос, его юморески в моем детстве распространялись на кассетах. Можно было тогда слушать. Там была замечательная юмореска, в которой была замечательная фраза, что спортсмену Медведеву, как это, вернее, спортсмену там, с другой фамилией, не засчитали удар, засчитали, вернее, удар по спортсмену Медведеву, по боксеру Медведеву, как удар ниже пояса, потому что боксер Медведев в последний момент успел натянуть трусы Кельвин Кляйн до ушей. Понимаешь, да? Вот это механизм из того, что изрекает. Это личность, у которой перебор венесуэльского кокса явно идет. Это в периоде...
Он вроде пьющий, я не знаю.
Это, наверное, мешает, я так понял. Потому что изрекать такие вещи глубокомысленно, это можно только это... Мы сдадим после войны томик его сочинений.
Посмертный?
Этот счет. Ну, тут уж как пойдет. Но они достойны для того, чтобы войти в анналы. Вот, потому что, конечно, да, это...
Ну, хорошо, ладно. Это мы немного человек. Дали расслабиться.
Великий человек. Это реально очень крутая логика. Я думаю, должны выписать государственную премию, то есть дать еще грамм 50 порошка на будущее. Будущее совершить. Смотри, идеальная логика какая. Значит, мы начали войну, и вы должны дать нам ее закончить победным путем. Не сопротивляйтесь, потому что в противном случае получается, что вы как бы вы хотите войны.
Но это круче, чем обеспечить безопасность Черноморского.
И требуем обеспечить одновременно безопасность. Они сегодня до этого выступили, эти парни. Значит, как он там назывался? Тандем, да? Требуем обеспечения Черноморского флота, чтобы он спокойно пускал ракеты по
территории. Мы их называли 69.
6-9, да. Все правильно. Так и есть. Давай о Пригожине.
Все, доклад окончен. Говорит Вальмин.
Да, Пригожин тоже душка.
Да, ну расскажи. Вот, во-первых, о медведе.
Похвалил президента.
Да, похвалил Зеленского. Что это значит? Это что?
А какого ранга Пригожин игрок? По федеральной...
Он растет. Он растет. Не, он где-то на втором из пяти этажей, но он быстро бегает.
Он на втором из пяти. И вдруг этот человек начинает высказывать вещи, которые по рангам, по табеле ранга положено только первым лицам. Правильно? Например, давать оценки...
Ну, или Кадырову. Кадыров где-то на четвертом.
Ну, давать оценки, простите, верховному главнокомандующему страны, с которой воюет его страна. Позитивные оценки. Крепкий парень, знаю рационально, знаю, что хочет и так далее, и так далее. И у меня возникает вопрос. А сколько вообще в Российской Федерации сейчас армий?
Хороший вопрос.
Федеральные войска, вооруженные силы. Армия Кадырова. Росгвардия. Армия Пригожин. Что там еще? Значит, много армий уже есть. Много субъектов начинает проявляться. Правильно? Появляются же субъекты.
Ну, они же говорят, субъект федерации должны там территориальные создавать, да. Вот такое.
Что будет в итоге? В итоге будет много разных стран. Ну, смотри, много армий есть, много субъектов политики есть. Значит, естественный ход, много разных стран. Значит, Россия в истинном смысле станет федерацией. У каждой будет своя армия, у каждой будет свой политический субъект, и каждый этот сам. Они семимильными шагами идут к этому центру. Мы уже не можем говорить «российская власть». Мы должны говорить «власти». Мы не можем говорить «вооруженные силы». Мы должны говорить в единственном числе. Мы должны говорить множественные вооруженные силы армии. Представители властей, представители Кремля. Мы должны говорить теперь не власти, военно-политическое руководство Российской Федерации, а власти Кремля. Против власти, например, не Кремля, который там так далее. Армия Пригожина, армия Суровикина, армия Кадырова, армия зэков, армия чмобиков, остатки старой армии вторжения, армия бурятов, армия чеченцев, армия призывников, армия ДНР, армия ЛНР. Вот это все воюет, и все это называется союзные силы. Они же до сих пор называются союзными силами. Ты видишь, сколько армий там сейчас одновременно? Российская Федерация воюет здесь 8 армиями.
Да.
У каждой появляется, как это, покрышка политическая, то есть политическое крыло. Тоже начал обеспечивать себе. Кадыров давно обеспечил. Там это Суровикин обеспечивает и прочее. Скоро появится медийное обеспечение и подготовка соответствующая. Скоро появится, но оно уже появляется, это телеграм-каналы, которые обслуживают и так далее, и так далее. Россия стремительно начинает расползаться, как мокрая бумага Российской Федерации. Этот процесс, он так вообще, я назвал бы это операция умножения или операция многовластия. Вообще, как ты считаешь, вообще
Не, ну идет дефрагментация,
управляется
это очевидно, это на
естественным
фоне
путем.
всего, что происходит, да.
Тут, возможно, самые интересные ходы неожиданные. Я вот пытаюсь представить, с кем мы будем воевать в марте. Может, часть перейдет на нашу сторону? Или возникнет какой-то треугольник там. Мы воюем значит, с какой частью из этих 8 армий, если их 8 к тому моменту останется, они воюют между собой. И может быть так случится, что, например, по армии Суровикина стреляет армия Кадырова вместе с украинскими войсками. Ситуация. Или наоборот. Или еще как-нибудь. В общем, всякие неожиданные. А армия Пригожина радостно заходит с тыла. В общем, всякие возможные интересные моменты. И это не может не радовать. Потому что дефрагментация Российской Федерации как государства по результатам путинской кампании против Украины идет значительно быстрее, чем ожидали самые смелые наблюдатели и оптимисты. Лицо дефрагментация. Новые политические лидеры, множество армий. Класс.
Вот смотри, он еще ведь вчера буквально заявил следующее, Пригожин, о том, что не произошла мобилизация элит, что пока
Дети
дети
олигархов.
олигархов не пойдут на фронт, то, соответственно, война не может считаться,
А это уже заигрывание
ну и
с
так
народом.
далее.
Это уже
С народцем,
такая
да, с народцем.
крайне опасная
Но
история,
это
когда.
против, это антиэлитный ход такой, я бы сказал, они такого там не любят.
Ну,
Подыхать должен народ, подыхать народ, сами нет.
российская схема же работает как? То есть в истории Европы было три
Да.
схемы. Между царь, бояре и народ. Значит, российская схема – это царь с народом против бояр. Немецкая схема – это царь с боярами против народа. Французская схема – это бояре и народ против царя. Российская – это когда, значит, он начал заигрывать. Когда кто-то начинает заигрывать с народом, это означает только одно – он претендует на роль царя. Не одного из бояр, а заявка на царя вообще со стороны Пригожина. Тут, по идее, все должны напрячься, включая дорогого Владимира Владимировича. Но теперь вопрос, а чем управляет Владимир Владимирович, если Пригожин позволяет такие вещи себе? Ты видел, как Кадыров обнимал этого несчастного Моржовикина, или как он там его? Мордвинцев. Назначенного,
Мордвинцев,
да,
да, вместо
назначенного вместо этого самого.
Лапина.
Да, Лапина. Но это ощущение, что приволокли, значит, очкастого. Всякие такие, такая шпана, в шпану привели худенького очкастого десятиклассника и сказали, что типа, а ну кричи теперь, что вот, значит, наша подворотня сила, что лиговка сила, что это сила и так далее. И он так послушно, ну да, сила, Ахмат сила, пятая, десятая и так далее. Я за всю историю непростую государственности российской такого унижения вооруженных сил со страшном сне не мог представить себе.
Ну, очевидно, очевидно,
И
да.
все время за пределами моего воображения. Так кто управляет Россией? Один претендует на царя, а другой таскает за рукав, как этот самый генерал-полковник, командующий целой половиной группировки в крупнейшей агрессивной войне, которую они ведут всего Запада, угрожают ядерным оружием и так далее. Что вообще происходит?
Ну,
Россия
что происходит?
деформируется, путинская, стремительно деформируется. Один идиот угрожает атомной войной. Как бы, да, другой, будучи в ну, даже формальный вопрос, заместитель Совета национальной безопасности. Шо для таких заявлений, для уровня таких заявлений.
Но армии это точно не нравится. Генералитету. Мы сейчас не говорим, там, что там внизу, а генералитету все это не нравится. Это
Так тут же вопрос
очевидно.
дальше.
Генералитет
Как...
выставили идиотами и через ситуацию с Лапиным по другим
Давай
вопросам.
шире посмотрим. Международное сообщество, вот, например, турки, когда они ведут переговоры с Россией по зерновому коридору, они с кем должны разговаривать? Кто представляет собой
С Пригожиным.
в едином лице представляет собой Российскую Федерацию с полным набором? Кто может обеспечить выполнение всех международных договоренностей по единому плану? Если у них там 10 Пригожиных, и каждый тянет свою, это сам, лебедь щуку раком, понимаешь, да? А теперь вопрос. А Российская Федерация в состоянии выполнять вообще международные обязательства, которые она на себя взяла, как государство, в ситуации? И что будет через месяц и через два? А тогда следующий вопрос. А контроль за ядерным оружием? И дальше все по плану. И для Путина будет золотыми этим самым буквами на самом верхнем этаже зала славы ЦРУ вписано, как величайшего человека, сделавшего за ЦРУ всю работу. Так, как они даже не мечтали.
Не говори. Так, почти 400 тысяч нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Тут заполнен чат, ну, конечно, фрагментация. Мы заговариваемся. У меня вот 10 эфиров, у больного тоже, наверное, такое же количество. Так что не надо цепляться к словам. Что за граммарнация? И, так сказать, еще одно объявление. У меня тут завалили сообщениями о том, что, значит, в Ютьюбе под разделом видео, если вы заходите, то там какие-то старые видео. YouTube обновился, послушайте меня, обновился. Сам YouTube создал новые разделы. Там вы видите шортс и дальше трансляции. Если вы хотите смотреть все эфиры подряд, в той последовательности хронологической, которая не расположена, открывайте не видео, это раньше туда все сваливались видео, все, а открывайте трансляции. И вы в трансляциях обнаружите все подряд, начиная с там, сегодняшнего, вчерашнего, позавчера, и так далее, все подряд, все, что происходило за день. Не пишите мне, что у вас там украли видео, их закрыли, все нормально. Так теперь обновился YouTube, понимаете? Вопрос этот уже в администрацию задан, все объяснено, так что все идет своим чередом. Открывайте трансляции. Теперь это не раздел видео, а трансляция. Так, ну а мы продолжаем. Пожалуйста, кстати, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, а мы продолжим. Ну вот смотри, вопрос по иранским ракетам, которые якобы, по сообщению западной прессы, американской, должны тоже поступить наряду с дронами. А ракеты, я так понимаю, земля-земля, скорее всего.
Да.
Что по этому поводу и как это вообще может отразиться на ситуации в целом, что ты скажешь?
Ну, они более быстрые, они более точные. Значит, они будут пускать их издалека, потому что они по 700
Так.
этих самых летят. 800 километров. И, в принципе, это достаточно неприятно. Но формально для рядового украинца особо ничего не изменится, потому что бахают крылатые ракеты, что бахают Искандеры, бахали там 300, и эти будут бахать. Ну, еще какие-то бахи. Происходит это не от хорошей жизни, потому что заканчиваются соответствующие ракеты самого Кремля. Количество их будет ограничено, много их все равно не смогут поставить. Потому что ракета куда более сложное изделие, чем дрон. Дронов там, ну, 500 использовали, сейчас 200 еще должно подъехать, 200-300. В общем, не очень там заладилось у них там и так далее. Ну да, это, понимаешь, война уже проиграна Путиным. Уже дефрагментация самой России началась, российской власти, то, о чем мы говорили сейчас.
Фрагментация.
Ну вот они приволокут они сюда, еще постреляют по нашей инфраструктуре. Любые по масштабу разрушения инфраструктуры ничего уже не изменят украинской. Тем более, что они не в состоянии обеспечить эти масштабы. Иранские проблемы, ракеты могут слегка усугубить эту ситуацию, но принципиально ее не решить. Все. Это бессмысленное затягивание войны, единственной задачей которого является продлить жизнь Путина как физическую и как политическую фигуру. Он платит. Вот я сегодня обратился к российским летчикам так эмоционально. Говорю, чуваки, вот вы взлетаете и стреляете. Вы понимаете, что вы оплачиваете все эти разрушения инфраструктуры, будут ваши дети и внуки. Репарации же они будут платить. И вы тоже будете платить. У вас пенсии будут меньше, кто вообще уцелеет. И так далее. Ну, Идиоты же, как бы, да. Вся эта история, вся эта война проиграна. Вся эта, это надо подбивать убытки, фиксировать их, да, и, так сказать, сокращаться к сохранению кожи на те рубежи, которые вы в состоянии удержать и обеспечить по науке. Вот, если вы умные. Вы продолжаете заниматься этой херней, наматывая счетчик, взлет, счетчик, взлет, счетчик, воруя будущее у своих же будущих поколений, ради того, чтобы один плешивый идиот сохранил себя как политическую фигуру и, может быть, физическую жизнь. Сразу говорю, напрасно не получится. И вся эта иранская требуха, она не будет ни в количествах, ни в качестве, которые позволят переломить ситуацию. Что бы могло позволить? Понятно, что такое перелом в войне? Перелом в войне – это если бы российская армия сейчас смогла провести штуки 4 таких операций, как Харьковская против нас, все успешные, все быстрые. Это бы причинило перелом в войне до какой-то такой степени, что мы снова перешли бы в оборону, они бы перехватили стратегическую инициативу, но и то с неясными перспективами. А что дальше? Дальше захватывать земли, это очень сложно все. Но она не может. А даже если бы она сейчас две могла провести такие же по степени удачности, ничего бы не поменяло. Четыре бы, по большому счету, ничего не поменяли. Просто бы сменился вектор стратегической инициативы. Все. Российская Федерация сидит в стратегической обороне. Проиграна в отношении целей, которые они ставили, не выполнены. Перспективы никакой. Ну, что, ну, привезли еще ракеты, еще. И еще стрельнули по нашей инфраструктуре. Стали сидеть на 3 часа больше без света, нежели сидим сейчас. Сегодня глава представитель европейской энергетики сказал, да, будем гнать электроэнергию в Украину обратно. Если даже всю Украину разрушим, и даже не всю, мы будем компенсировать, поставляя, потому что у нас единая энергетическая система. Я прям представляю, как они этот самый бьют по нашим связям с Европой, это надо границы, надо ломать. Или где-то ближе к ней, раз. А во-вторых, как бы, ну, удары по европейскому, в принципе, не рассматривают. Значит, нам дадут больше ПВО, больше другого оружия.
Ну что же, мы 41 минуту в эфире.
Опять же, ну
А,
давай, давай, давай еще одну
да.
заметим про великого
Давай, давай,
Путина.
давай.
Что такое Иран под санкциями делает ракеты и БПЛА лучше, чем Россия делала без санкций?
Ну да.
Это вообще что? Это еще до всякой дефрагментации, простите.
Ну,
Вот итоги
слушай,
путинского правления. Вот
вот
они,
тут
эти
как
итоги.
раз деиндустриализация, потому что с этой
Стрелец.
точки зрения все очень просто.
Идесса
Некому и нечем.
индустриализация.
И нечем. Некому и нечем.
Иран 40 лет под санкциями. 40. Делает оружие. Цикл вооружений у него больше и лучше, чем у Российской Федерации. И 3 войны он ведет в регионе много лет, уже гораздо успешнее, чем Российская Федерация. И с кем? С Израилем, королевскими династиями Персидского залива, с Соединенными Штатами, с коалицией и так далее. Чего так получается? СБЛУ содержит. Это все под...
Ну да.
А эти без санкций там не смогли ничего собрать.
Так. Ну что же, я смотрю, ты сегодня у нас как-то в меньшей кондиции, прямо скажем.
Это меньше
Я имею в
кондиции.
виду из-за здоровья, из-за здоровья.
А, ну да, трохи, да, еще больше насморка стал.
Ну, это как-то не радует, но в любом случае,
Немножко.
надеюсь, ты до завтра выздоровеешь. Вот, потому что мы уже 40, почти 3,5 минуты в эфире, и нас смотрит, ну, чуть меньше, прям совсем чуть-чуть, 400 тысяч, и 120 тысяч поставили лайки. Ну, люди привыкают, видно, к переходу на зимнее время. Действительно, российская аудитория, она значительно плюс час не успевает смотреть в прямом эфире, там, просматривает записи. Но, тем не менее, просьба такая к вам, пожалуйста. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович можете подписаться и там. Ну ты скажи, ты как, вытянешь? Завтра ты будешь в 22? Все нормально?
Десантник бежит сколько может, а потом сколько надо.
Прекрасно, прекрасно. Тогда сколько надо? Надо завтра в 22. Мы тебя будем ждать. Выздоравливай. Передавай как бы всем, кому можешь, приветы.
Всем
Вот,
привет.
ну и соответственно, да,
Все передают привет.
и всем родственникам, всем и так далее. Но завтра приходи обязательно. Я
И
благодарю
мамочка
всех.
пишет. Вот давай я
Ну,
маме,
святое
можно к
дело.
маме?
Да, пожалуйста, конечно.
Дорогая мама, я тебя ужасно люблю. Спасибо за советы, которые ты мне даешь. Она мне пишет, как мне вылечиться.
Да?
Так как я тебя
Ну,
люблю,
хорошо.
я не люблю никого на свете. Ты самая лучшая у меня, самая хорошая. Спасибо тебе большое.
Передавай маме наши тоже привет. Мы ее тоже любим заранее. Вот. Ну и, соответственно, увидимся все завтра. Всем пока, дорогие друзья.